Ник Перумов. Молли Блэквотер. За краем мира. Читает Михаил Мурзаков. Часть первая. Норд-Йорк. Глава первая. Трубы, изрыгающие черный дым. Низкие облака. Дымные столбы упираются в серую крышу, словно поддерживая. Облака переваливают через острые грани хребта Карн-Дред, спускаются вниз, в долину, к берегам широкой Мьор. Река впадает в Норд-Гвейлик, Северное море, а возле самого устья раскинулся Норд-Йорк. Это он дымит трубами, сотрясает ночь фабричными гудками. Это в его гавани стоят низкие и длинные дестройеры с мониторами и канонерками, и здоровенные многотрубные купцы, и скромные каботажники. От порта тянутся нити рельсов к складам и мастерским, казармам и фортам. Дышат огнем топки, жадно глотая черный уголь. Клубится белый пар вокруг напружинившихся, словно перед прыжком, локомотивов. Дымят породистые, словно гончие, курьерские и пузатые двухкотловки, что тянут с Карн-Дреда составы со строевым лесом, рудой, особо чистым углем, который единственный годится для капризных топок королевских дредноутов. Корабли увозят все это добро из порта. Уползают, словно до нельзя сытые волки от добычи. Улицы в Норд-Йорке, в его нижней приречной части, узкие, словно ущелья. По дну их пыхтят паровички, тащат вагончики с фабричным людом, развозят грузы. Дома тут высоченны, в полтора десятка этажей, и даже того выше. Окна неширокие и тусклые. Хозяйки не успевают отмывать стекла от сажи. В коричневых ящиках под окнами отчаянно тянутся к свету тонкие стрелки лука. Без лука никак. Зимой в Норд-Йорке частенько гостит цинга. Выше по течению и по склонам берега улицы становятся шире, дома ниже. Здесь город одет лучше, больше пабов, кофеен и лавочек. Здесь живут лучшие мастера, наладчики, станочники, инженеры, офицеры королевского гарнизона, механики и машинисты бронепоездов, прикрывающих шахты, карьеры и лесопилки на склонах Карн-Дреда. И еще здесь, на Плезент-стрит 14, живет доктор Каспер Блэквотер с семьей. Доктор Джон работает на железной дороге, пользуя путевых рабочих и обходчиков, смазчиков, стрелочников, семафорщиков, телеграфистов. Он вечно в разъездах на мелкой своей паровой дрезине, паровоз с полувагоном, где есть операционная, где можно принять больного и где в узком пенале купе спит сам доктор, когда не успевает за день вернуться обратно в Норд-Йорк. Иногда он берет с собой и Молли, особенно когда мисс Анна Николь Блэквотер отправляется погостить к своим собственным мама и папа. Молли любит эти поездки больше всего на свете.
«Фанни, скажи маме, что я дома».
Мисс Молли Блэквотер, 12 лет от роду, захлопнула дверь, помотала головой под низко надвинутым капюшоном. На улице валит снег. Через Карн-Дред переползла очередная масса облаков. Фасад у таунхауса семьи Блэквотеров узок, всего два окна с дверью. За парадными дверьми длинный холл, в стене слева от входа связки поднимающихся из подвала труб, парораспределитель, всякие манометры, вентили и рукоятки. Пар в Норд-Йорке — это все. Он не только обогревает дома с тылой и ветреной зимой, он толкает поршни в цилиндрах машин, приводит в движение целые фабрики, управляет семафорами на железнодорожных путях и городских перекрестках, переводит стрелки для настоящих больших поездов и скромных уличных паровичков, разгружает суда в Норд-Йоркском порту. Всех работ не перечесть. Глубоко под землей круглосуточно горят огромные топки. Перегретый пар устремляется по трубам. Там стоят гигантские котлы в два, а то и три десятка футов высотой. В подвале дома Молли тоже есть котел. Небольшой, конечно. Есть и угольный бункер, и механическая рука-подаватель, движимая тем же паром. На улицу высовываются раструбы воздухозаборников. Словно на настоящем корабле внутри гудят вентиляторы. Пар идет вверх, в комнаты, помогая даже готовить еду или гладить белье. Там же, в подвале, паровой автоклав-стерилизатор, где папа обрабатывает свои шприцы и скальпели. Сразу за холлом в доме Молли гостиная и столовая с кухней. Слева от холла папин кабинет. Он такой маленький, что там почти ничего не вмещается, кроме книжных шкафов да письменного стола. Тем не менее, папа там тоже принимает больных, ну, когда оказывается дома. На столе особая гордость папы, механическая пишущая машинка на пару с собственным котлом и горелкой, с настоящей топкой. На ней папа пишет свои статьи в «Ланцет» и в «Королевское медицинское общество», описывая болезни северных варваров и их же варварские методы лечения. Конечно, дома подобную машинку использовать затруднительно, признается папа, если только не подключать к домашним паропроводу и вытяжке. Но зато в путешествиях, уверяет он, такая машинка незаменима. Известное выражение «в топку», относящееся к неудачным рукописям, кажется, именно от таких машинок и пошло. Мебель в доме доктора Джона Каспера Блэквотера темная, основательная, дубовая. Молли, наконец, справилась с плащом и капором. Фанни, служанка, по Моллиному мнению, ужасно-преужасно старая, ей ведь уже 35 лет, появилась из глубины дома, приняла заснеженную пелерину.
«Ботики, мисс Молли, смотрите, сейчас лужа натечет, матушка ваша едва ли будет довольна».
«Не ворчи»,
— засмеялась Молли, скинула, как попало, теплые сапожки и устремилась мимо горничной к лестнице на второй этаж, лишь на миг задержавшись перед высоким в полный рост зеркалом. Кашлянула, она всегда кашляла, когда зимой над городом скапливался дым от бесчисленных плавилин, горнов и топок. В зеркале отразилась бледная и тощая девица с двумя косичками и вплетенными в них черными лентами. Курносая, веснущатая, с большими карими глазами. И, пожалуй, чуточку большеватыми передними зубами. В длинном форменном платье частной школы миссис Линдгроув, южанки аж из самой имперской столицы, темно-коричневом платье с черным передником и в черных же чулках. Внизу, слышала Молли, Фанни потопала на кухню. Мама, наверное, где-то там. Молли сейчас приведет себя в порядок и спустится. Правила строгие. Не умывшись, не смыв с лица угольную копоть, что пробирается под все шарфы и маски, нельзя появляться перед старшими. Фанни, понятное дело, не в счет. Она прислуга. Перед ними можно. Младшего братца Уильяма, похоже, еще не привели домой с детского праздника. Ну и хорошо. Не будет надоедать вредина. Всего 7 лет, а ехидства и вреднючести в нем хватит на целую дюжину мальчишек. Молли распахнула дверь своей комнатки, как и все в их доме, узкой и длинной, словно пенал. Окно выходило на заднюю аллею, и девочка не стала туда даже выглядывать. Мусор, какие-то ломаные ящики, конский навоз и еще кое-что похуже. Чего туда пялиться? Приличные люди и приличные дети там не ходят. В комнатке всего-то и помещалось, что умывальник, шкаф, узкая кровать, небольшой стол у самого окна и чертежная доска. Правда, доска эта была всем доскам доска. Занимала она почти половину комнаты. Пантографическая угломерная головка, механический привод, чертежная доска, как и пишущая машинка папы, была на пару. Подсоедини ее к домашнему паропроводу, не забудь гофрированную вытяжную трубу, вставь грифель и зажим, и машина начнет повторять твой последний чертеж. Или поможет тебе двигать каретку. Это был папин подарок на 12-летие. И Молли ее обожала. А если у тебя есть чертежная доска, то, соответственно, на ней надлежит чертить. Или, по крайней мере, рисовать. И потому все прочее место в Моллиной комнатке занимали рисунки. Кроме книг, карандашей, машинок для их точки, резинок всех мастей и калибров и огромной готовальни, жившей на полке. Рисунки были повсюду. На кроватном покрывале, на столе, под столом, на стуле, на шкафу, под шкафом и, разумеется, покрывали все стены. Но если кто думает, что юная мисс Блэквотер рисовала каких-нибудь единорогов, пони, принцесс или котят с мопсами, он жестоко ошибается. На беловатых листах брали разбег невиданные машины, извергали клубы дыма паровозы, поднимали стволы гаубиц бронепоезда. Под всеми парами устремлялись к выходу из гавани дестройеры. Пейзажи Молли не интересовали, впрочем, как и люди. Да и машины на ее рисунках были не просто машинами, а их планами. Детально и тщательно вычерченными, проработанными по всем правилам. На кульмане, пришпиленной, ждал ее руки очередной механический монстр. Уже неделю Молли, высунув от старания язык, пыталась изобразить сухопутный дредноут, бронепоезд, которому не нужна будет железнодорожная колея. Поплескав в лицо водой и сменив форменное платье на домашнюю фланелевую рубаху и просторные штаны, Молли устремилась обратно на первый этаж. Отвоевать право хотя бы иногда ходить так дома стоило ей нескольких месяцев скандалов и ссор, пока мама, наконец, не сдалась.
«Здравствуйте, мама», — Молли склонила голову.
Мать стояла посреди гостиной в идеальном серо-жемчужном платье, скромном, но, по мнению Молли, в таком можно было хоть сейчас отправляться на королевский прием в столице. Волосы стянуты на затылке в тугой узел, взгляд строгий.
«Молли»,
— мама ответила легким кивком,
— «позволено ли будет мне сесть?»
«Садитесь, дорогая.
Папа задерживается, как всегда, так что обедать будем без него, когда вернутся Джессика и Уильям. Не сутультесь, дорогая. Осанка, девочка, осанка. И руки, Молли, где ваши руки? Где и как держат руки приличные, хорошо воспитанные мисс? Простите, мама».
Молли поспешно развернула плечи, сложила руки на коленях.
«Вот так, дорогая. Хорошие привычки надлежит прививать с детства. Итак, милая, как дела в школе?» «Молли, не спешите, не глотайте окончание слов и не начинайте фраз со слова «потому». Прошу вас, золотко, я слушаю».
«Гляди, Молли, Даунтлесс! Даунтлесс пошел!»
«Ничего подобного», — фыркнула Молли. «Даунтлесс с одним орудием, носовым. Это Деринг. Пушку на корме видишь? 12-фунтовка. Недавно только поставили».
«Все-то ты знаешь»,
— обиженно прогундел рыжий мальчишка с оттопыренными ушами. Он и Молли сидели на карнизе высоко поднимавшегося над гаванью старого маяка. Маяк уже не работал. Вместо него пристроили новый, вынесенный далеко в море.
«Разуй глаза, Сэмми», — отрезала Молли. «И ты все знать будешь. Даунтлесс, Деринг и Дефенсив — три систершипа. Только что пришли с севера с канонеркой Уорриор».
В английском языке существительное «корабль» обычно относится к женскому роду. Отсюда «систершип» — корабль-сестра, то есть однотипный.
«Эх, хоть одним бы глазком увидеть», — вздохнул Сэмми. «Как они там, за хребтом, по берегу бьют».
«Да». Хребет Карн-Дред был северной границей империи. За ним тянулись бескрайние леса. Как далеко, не сказал бы ни один имперский географ. Когда-то давно страна, где жила Молли, была островом — Британией. Но потом случился катаклизм. Тоже очень-очень давно, и остров сделался полуостровом. Пролегли дальние дороги, зазмеились реки, озера раскрыли внимательные глаза. И туда, за острые пики Карн-Дреда, пришли невиданные раньше тут жители. Жители с непроизносимым именем Рускиес. Молли вздохнула, поглубже натянула настоящий машинистский шлем. Его ей подарил папа, а ему он достался от механика, которому папа спас ногу, пробитую круглой пулей из додревнего мушкета этих самых Рускиес. Порыв ветра швырнул в лицо жесткую снежную крупу пополам с угольной гарью. Рыжий Сэмми чихнул, Молли закашлялась, заморгала, поспешно опуская на глаза здоровенные очки-консервы. Очки тоже подарил папа. Такими пользуются путевые обходчики на самых глухих ветках, подходящих к отдаленным карьерам и лесопилкам. Сэмми глядел на подругу с неприкрытой завистью. Конечно, на Молли теплая кожаная курточка на меху, исполосованная застежками молниями, штаны из чертовой кожи на теплой подкладке со множеством карманов, высокие ботинки с пряжками. В школе приходилось носить форму, но в прогулках по городу мама Молли пока что не ограничивала. Особенно сейчас, гнилой зимою. Сам же Сэмми дрожал в худом и явно тонковатом пальто и стертом на локтях почти до дыр. Ботинки тоже вот-вот запросят каши, а клетчатые брюки испещрены заплатами. Сэмми жил за рельсами, за Гершифт-стрит, где пролегала эстакада, больше всего напоминавшая ржавый хребет неведомого зверя. По эстакаде к порту, заводам и вокзалу ходил скоростной паровик. На Гершифт кончался приличный, как говорила мама, район, и начинались кварталы неудачников, как говорил папа. Впрочем, добавлял он неизменно, лечить их все равно надо. Таков долг врача, не забывай об этом, Молли, дорогая. Ни мама, ни папа Блэквотеры не одобрили бы пребывание их дочери в компании мальчишки с той стороны. Впрочем, Молли уже успела усвоить, что рассказывать и делиться надо далеко не всем. Даже с родителями. И особенно с родителями.
«А моего папку отправили сегодня», —
сказал Сэмми, провожая взглядом Даунтлесс, который на самом деле Деринг.
«Новую ветку тянуть. Через ущелье Кухир».
«Кухир?» — удивилась Молли. «Это же на ту сторону».
«Ага»,
— Сэмми шмыгнул носом.
«А там эти... русские-с».
«Угу», — подумала Молли. «Русские-с очень не любили, когда на их границах начинали рубить лес, засыпать овраги, строить мосты через горные реки или пробивать тоннели».
«Геркулес отправили их защищать, во!»
— нашел, наконец, Сэмми повод для оптимизма.
«Геркулес? Во здорово!» — искренне восхитилась Молли. «Эх, жаль, я не видела».
«Ночью уехали»,
— чуть снисходительно сказал Сэмми.
«Вы же еще спите в такую рань. Только мы встаем, заводские».
«И Гектор, наверное?»
«Не, Гектор по-прежнему в ремонте».
Сэмми с важным видом почесал нос.
«Не починили еще. Геркулес один отправился».
Геркулес был самым большим и мощным бронепоездом в Норд-Йорке. Два двухкотловых паровоза, самых сильных, что производили заводы империи, шесть боевых броневагонов, два вагона казармы, вагон-штаб с лекарской частью. Молли безошибочно перечислила бы количество и калибры всех до единой пушек и митральез, которыми щетинилась бронированная громада. Сейчас знала она выкрашенная в смесь грязно-серых и грязно-белых изломанных полос. Митральеза — многоствольная скорострельная система, зачастую с блоком вращающихся стволов, использующая патроны винтовочного калибра, предтеча современных пулеметов. Ходила с Геркулесом всегда и малая бронелетучка с краном и запасными рельсами-шпалами на случай, если какая-то досадная причуда судьбы повредит пути. Зачастую страховать гиганты отправляли и старенький заслуженный бронепоезд «Гектор», который пускали вперед, отчего тот и претерпевал регулярно всяческий ущерб. Но на сей раз Геркулес отправился один, значит, дело действительно срочное. Молли не успела обдумать все это, потому что в порту заревел гудок. Два буксира осторожно тянули к причалам низко сидящую громаду канонира, тяжелого монитора береговой обороны. Он ушел из гавани 4 дня назад и, говорил папа за ужином, не ожидался раньше, чем через 2 недели. Что-то и впрямь случилось.
«Молли, ты глянь!»
— аж задохнулся рядом Сэмми. Солнце скрывали низкие тучи, к ним примешивалась всегдашняя дымка, висевшая всюду в Норд-Йорке, сыпала снежная крупа. Но Молли все равно отлично видела, что монитор сидит в воде почти по самую палубу, куда глубже, чем полагалось. Увидела следы гари на серых боках рубки и боевой башни с торчащими жерлами 14-дюймовых орудий. Сбитые ограждения мостика, отсутствующие стенги и леера, из окрестностей трубы исчезли выгнутые раструбы воздухозаборников, без следа сгинули оба паровых катера. Нет и пары скорострелок правого борта. КУФ орудия МК-2 калибра 4,5 дюйма, длина ствола 40 калибров, вес снаряда 45 фунтов, тотчас произнес голос у Молли в голове. На их месте выгнутые и перекрученные полосы металла, словно зверь драл лапами древесную кору. Что случилось? Почему? У русских же нет тяжелых пушек. Да и выглядел бы монитор после артиллерийского боя совершенно иначе. Они смотрели на медленно проплывающую громаду. А это что еще такое?
«Зубы как будто... или нет, клюв?»
Сэмми широко раскрыл глаза. И точно, кормовую надстройку наискось прорезало нечто вроде огромного топора. а на крыше ее четко отпечатались странные следы. Монитор точно пытались взять на абордаж, закидывая на борт множество канатов, оканчивающихся массивными и острыми крюками.
«Молли, что это?»
«Осколки, наверное», — неуверенно предположила та. «Мина могла взорваться в минном аппарате, например, у дестройера рядом. Осколки разлетаются, а если, скажем, еще и мачта упала как-нибудь неудачно...»
«Не, Молли...»
— Сэм стучал зубами от страха.
«Волшебство это, Молли, точно тебе говорю!»
«Тише ты!» — оборвала его девочка. «Даже вслух такого не произноси!»
«Магия — страшное дело. Магия — ужас и проклятие Норд-Йорка, как и всей империи. Магия появилась после катаклизма. Как, откуда и почему, никто не знал. Или, может, знал, но детям, даже таким, как Молли, из приличных семей, ничего не говорили. Магия не поддается контролю. Ею нельзя управлять. Ее не нанесешь на чертежи, не рассчитаешь на логарифмической линейке или даже на мощном паровом арифмометре. Она приходит и властно берет подданного ее величества королевы за горло, и остается... и не остается ничего. Нет, сначала все хорошо, и даже не предвещает беду. Тебе просто начинает вести. Сбываются какие-то мелкие желания. Ты не выучила урок, а тебя не спросили, и вдобавок отменили контрольную. Ты опрокинула оставленные молочником бутылки, а они скатились по ступенькам, не разбившись. Противное рукоделье как-то само собой оказалось сделанным. Порванная куртка — целой. А на носу у противной Анни Спринклс из параллельного класса дразнилы, ябеды и задавалки сам собой вскакивал бы исполинский пламенеющий прыщ, стоило только пробормотать про себя пожелание. А потом... потом ты бы испугалась. Постаралась бы ходить осторожно-осторожно, учить все-все уроки и даже помирилась бы с противной мисс Спринклс. Но было бы уже поздно. Ночью тебя стали бы будить жуткие сны, и ты просыпалась бы вся в поту от собственного крика. Ты сделалась бы в этих снах чудовищем, призраком, ангелом смерти, черным косцом, пробирающимся ночными улицами Норд-Йорка. Ты забавлялась бы, оставляя криво выцарпанные кресты на дверях. А на следующую ночь приходила бы снова, одним касанием заставляя лопнуть все панически запертые замки и засовы, шла бы по темным комнатам и забирала жизни. Забирала бы жизни детей, прежде всего детей, с тем, чтобы потом насладиться горем и отчаянием родителей. Но этого мало. Магия, проникающая тебе в кровь, продолжала бы свою работу. И в один прекрасный день ты перестала бы быть человеком. Перестала бы быть молодой мисс Моллинер Эвергрин Блэквотер, дочерью почтенного и уважаемого доктора Джона К. Блэквотера. Ты стала бы чудовищем, самым настоящим чудовищем. Автору известно, что имя Молли уменьшительно-ласкательное от Мэри или Маргарет, но у нас, как-никак, событие происходит после катаклизма. А потом... потом ты взорвалась бы. Твое тело просто не выдержало бы жуткого груза. Кровь, текущая по жилам, подобно воде, бегущей по трубам парового котла, обратилась бы в подобное пару пламя, и, словно перегретый пар, это пламя вырвалось бы на волю. Там, где была девочка, взвился бы к небу огненный столб, словно от попадания 14-дюймового снаряда. На добрых 200 футов во все стороны не осталось бы ничего живого. Поэтому в Норд-Йорке и несет службу королевский особый департамент. Их черные мундиры знает весь город. Черные мундиры и эмблему. Сжатый кулак, душащий, словно змею, рвущийся на волю языки злого пламени. Мундиры черны, кулак на эмблеме серебряный, а языки пламени — алые. У них есть особые приборы. Досматривающие часто устраиваются в людных местах, на вокзале, например, на конечных остановках паровичков, что возят заводских к цехам и обратно. Приходили они и в школу Молли, разумеется. Класс замер, глядя на сумрачных мужчин в черном, с начищенными медными касками, словно у пожарных, украшенными черно-бело-красными гребнями. Прибор, похожий на камеру-обскуру, с большим блестящим объективом, глядел холодно и устрашающе. Девочки одна за другой садились перед ним, досмотрщик крутил ручку сбоку, в объективе что-то мигало и мерцало, и ученицы разрешали встать. Почти всегда. Один раз, в прошлом году, Дженни Фицпатрик, так же точно, как и остальные, села перед объективом, робея и комкая вспотевшими пальцами края передника. Так же точно закрутил ручку бородатый досмотрщик. Так же засверкало что-то в глубине аппарата, за линзами. И вдруг все замерло. Бородатый кивнул своему напарнику с серебряным игольчатым шевроном на рукаве. Тот плотно сжал губы, вскинул голову, шагнул к треноге, на которой возвышалась камера, глянул куда-то за отодвинутые шторки, скрывающие от учениц бок прибора, и резко положил руку на плечо сжавшейся Дженни. Молли помнила, как двое досмотрщиков рывком подняли ее со скамьи. Ноги больше не держали мисс Фицпатрик, впрочем, уже и не мисс, и даже не Фицпатрик. Больше Дженни никто не видел. Шепотом передавали слухи, что всех выявленных отправляют куда-то в столицу, чтобы сделать безопасными для окружающих. Однако Дженни в их класс так и не вернулась. И на свою улицу не вернулась тоже. А родители, к полному изумлению Молли, вели себя так, словно ничего не случилось, а их дочь просто поехала погостить куда-то на юг к любимой тетушке. От мыслей про магию Молли стала совсем зябко.
«Пошли по домам, Сэмми».
«Погоди», — возмутился тот. «Смотри, канониры уже почти подвели, и прожекторами освещают. Гляди, гляди, ты же у нас его знаешь лучше, чем, наверное, его капитан. Что же его так изглодало-то? Если не... ну, это самое».
Сэмми не слишком хотелось идти домой, и Молли это понимала. Кроме него, в семье еще шестеро братьев и сестер. А жили они не в таунхаусе, как семья доктора Блэквотера, а в двух крошечных комнатках общественной квартиры, где кухня с ватер-клозетом приходилась еще на 8 таких же. Правда, мать Сэмми не кудахтала над отпрыском, отнюдь нет, и не смотрела, когда он возвращается домой. Правда, уже начала спрашивать, когда тот перестанет болтаться без дела и начнет зарабатывать. Все старшие в его семье уже приносили домой, когда шиллинг, когда два, а когда и целых три, в особо удачных случаях. Они остались и смотрели на тяжко осевший монитор, осторожно подводимый к причалу. К причалу, не в сухой док. Значит, чинить особо нечего. На палубе канонира суетились люди. Суетились, на взгляд Молли, совершенно бессмысленно. Что она не видела, как швартуются мониторы? А здесь что? Ну чего приседать подле дырок, где надлежало быть воздухозаборником? Чего там смотреть? От этого они обратно не вырастут. А ты, моряк в шапчонке с помпоном, чего уставился на пустые кильбалки? Катер сам собой не вернется.
«Как ты думаешь?» — с придыханием спросил Сэмми. «Что у них там случилось? Куда катера подевались? И шлюпки?»
«Может, спускали, чтобы к берегу подойти? А там что-то случилось? Сам ведь знаешь, какое там море».
Сэмми знал. Нортгвейлик словно сходила с ума там, к северу от Карндреда. Берег вздыбивался неприступными скалами с редкими проходами. Прибрежные воды превращались в сплошные поля губительных рифов, чьи острые зубья все как один смотрели в сторону открытого моря. На канонире, наконец, завели концы, перебросили трап. Молли видела, как из подкатившего паровика выбрались несколько офицеров — серебряные погоны, аксельбанты, обязательные к ношению в тыловых гаванях. Следом за ним к причалам медленно и осторожно подводили нарядную паровую яхту. Все иллюминаторы в кормовой надстройке радостно сверкают огнями. А по пирсу проползла целая вереница локомобилей, глухих, закрытых, черных.
«Кто-то из пэров приехал»,
— Молли кивнула. «Пэры королевства частенько навещали Норд-Йорк. Наверное, куда чаще, чем любой другой город в северной части страны. Почему? Молли не знала. Может, от того, что он оказался ближе всего к войне? Отсюда к Карн-Дреду утянулись стальные нити путей. Здесь выгружались батальоны горнострелков и егерей. Здесь строили и ремонтировали бронепоезда. Проперов в городе знали все, однако держались они тихо и незаметно. Подружки Молли в школе наперебой обсуждали светские новости из столицы, балы, наряды и все такое прочее. А в Норд-Йорке почему-то балы устраивались редко, и гости с юга на них не появлялись, к вящему разочарованию девочек в Моллином классе. Израненный канонир и роскошная яхта пришвартовались. Становилось скучновато. Сам монитор Молли и впрямь знала, как свои пять пальцев. Все его кочегарки и машинные отделения, погреба с элеваторами. Словно наяву видела круглый погон башни, ее привод, блестящие рычаги наводки, дальномеры, раскинувшие руки на Марсах. Она рисовала канонир и его систершип, фейерверкер, множество раз. Даже со счету сбилась, сколько именно.
«Идем домой, Сэмми, меня мама заругает».
«А, ну да, конечно», — вздохнул рыжий мальчишка и потер оттопыренные уши. «Пошли. Завтра придешь?»
«Не знаю. У меня рукоделье не сделано. Ни шитье, ни вышивка, ни вязание».
«Бррр!»
— помотал головой Сэмми.
«Как ты только выдерживаешь! Я б лучше розгами в школе получил, чем за шитьем сидел».
«Я б тоже», — призналась Молли.
«Прутьями что, потерпел чуток и все, а тут час за часом, пальцы все иголкой сколешь, нитки на спицах путаются, крючок у меня вечно заваливается».
«Пошли, короче говоря», — заключил Сэмми.
И они пошли. Когда они спустились с маяка, фонарщики уже зажигали газовые фонари. Проехал, громыхая по булыжной мостовой, паровик с черно-бело-красной розеткой на дверях. И Молли с Сэмом невольно потупились. Смотреть вслед паровикам Королевского особого департамента считалось у ребят Норд-Йорка дурной приметой. На круглых афишных тумбах, кое-где поверх пестрых объявлений, наклеены были плакаты «Разыскиваются особым департаментом». Кое-кто из одержимых магией пытался бежать, не понимая, наверное, уже в своем безумии, что является собой страшную опасность для окружающих. Их приходилось отыскивать, и они исчезали.